Русские люди читали, переводили, создавали свою литературу, которая не могла не находиться под сильным влиянием образцовой литературы французской. Страсть к чтению, которая владела в это время русскими людьми, видна из всех мемуаров времени. Чтение это, как обыкновенно бывает, производило различные впечатления на читающих. В одних влияние прочитанного не было сильно. Знакомство с литературой служило им для внешних только целей, для наведения лоска, обычное в переходные времена двуверие, поклонение новым богам без покинутия старых, видим и здесь. В других отрицательное направление модной французской литературы поколебало религиозные и нравственные убеждения. В-третьих, произошла борьба, окончившаяся рано или поздно торжеством религиозных убеждений. В-четвертых, с наслаждением читали блестящие остроумием произведения отрицательной литературы. Не слепо им верили, но находили много правды и успокаивались тем, что отрицалось не свое, а чужое. Нападки сыпались на католицизм, католическое духовенство. Наконец, как обыкновенно бывает при господстве известного направления, переходящим большую частью в деспотизм и употребляющим своего рода террор, мало находится людей, которые бы прямо высказали свои убеждения, свое неодобрение господствующему направлению, неодобрение тому или другому его представителю. Так и в России в описываемое время люди и не сочувствующие, например, Гельвецию, с уважением отзывались о его книге. Не хотелось явиться обскурантом. Казалось, что давший неодобрительный отзыв о знаменитой книге тем самым делают выходку вообще против просвещения. Мы уже видели, что при Елисавете между даровитыми и чуткими к общественным явлениям людьми, которые упивались чтением произведений французской литературы, находилась и великая княгиня Екатерина. Сильный ум молодой женщины высказался здесь в том, что она отдала свое предпочтение Монтескье, вполне того заслуживавшему. Но слишком ученый, серьезный и охранительный Монтескье сиял вдали спокойным светом. Более близкие, доступные светила блистали ярче, производили большее впечатление, раздражение, и между ними царил Вольтер. С этим новым могуществом считали нужным завести сношения и представители старых государств, но которые хотели прославиться новой деятельностью, сообразную с провозглашенными потребностями времени. Еще в начале царствования Елисаветы, в 1745 году, Вольтер, жадный к известности, почестям и отличиям всякого рода, через известного французского министра в Петербурге Дальона, начал добиваться, чтобы Петербургская академия наук избрала его в свои почетные члены. Дальон хлопотал в академии, хлопотал у канцлера Бестужева, и Вольтер был избран. Но в то же время Вольтер предложил русскому правительству написать историю Петра Великого, прося сообщения источников. Побуждения понятны. При своей впечатлительности Вольтер не мог не быть поражен величием преобразователя России и, главное, его просветительной деятельностью. В памяти Вольтера и его современников запечатлелись три царственных образа, стоявшие на первом плане в первой четверти столетия и подобных которым последующее время не представляло. Людовик XIV, Карл XII, Петр Великий. И Вольтер хотел быть историком всех троих, что ему и удалось исполнить. Но начало царствования Елисаветы было неблагоприятно для его попытки получить согласие и помощь русского правительства. Литературное движение, знакомство с французской литературой только еще начинались. Канцлер Бестужев принадлежал к поколению, которое не могло быть под обаянием Вольтера. а вражда к Франции не могла расположить его в пользу французского писателя, за которого хлопотал Дальон. Бестужев отозвался, что написание истории Петра Великого лучше поручить Петербургской академии наук, чем иностранцу. Обратились к президенту Академии наук. Вольтер изъявил желание сам приехать в Петербург, но Разумовский отклонил и то, и другое. Вольтер недолго дожидался. Влияние литературы, во главе которой стоял он, усиливалось все более и более в России. И один из самых горячих приверженцев литературного движения стал самым влиятельным лицом при дворе Елисаветы, то был Иван Иванович Шувалов. При его посредстве дело скоро уладилось, в 1757 году. Вольтер стал писать историю Петра Великого. Из России обязались доставлять ему материалы. Но как было это сделать? Кто тогда в России имел понятие о материалах истории Петра Великого? Кто изучал их настолько, чтобы мог составить сколько-нибудь удовлетворительное извлечение для писателя-иностранца? Шувалов обратился за помощью к знатокам. Ломоносов, не историк по призванию, приготовлению, смотревший на дело преимущественно с литературной точки зрения, отвечал: «К всему делу, по правде, господина Вольтера никто не может быть способнее. Только о двух обстоятельствах несколько подумать должно. Первое, что он человек опасный, и подал в рассуждении высоких особ худые примеры своего характера. Второе, хотя довольно может получить от нас записок, однако перевод их на язык ему знакомый великого труда и времени требует. Что до сего надлежит, то принимаю смелость предложить следующее. Во-первых, должен он себе сделать краткий план, который может сочинен быть из сокращенного описания дел государевых, которые я имею, к чему он и сочиненный мною панегирик не без пользы употребить может, ежели на французский язык переведен будет. По сочинении плана и его сюда сообщений, думаю, что лучше к нему посылать переводы записок по частям, как порядок в плане покажет, а не все вдруг. Итак, станет он сочинять начало, между тем прочий перевод поспевать может, и так сочинение скорее начаться и к окончанию приходить имеет. Ускорение сего дела для престарелых лет Вольтеровых весьма надобно. У меня, сколько есть записок о трудах великого нашего монарха, все для сего предприятия готовы. Известие о Петре, по уверению современников, было переслано много к Вольтеру. Но когда ему хотелось уяснить какой-нибудь вопрос по источникам, ему должны были отказывать в средствах или по самой обширности их, или и по другим побуждениям. Так Вольтер требовал присылки посольских дел. Шувалов обратился к Мюллеру, и тот отвечал: «Правда, что дипломатические сношения входят в историю государя. Но царствование Петра Великого было так продолжительно, что почти невозможно привести все переговоры, разве написать громадную историю в фолиантах, что, кажется, не по гению господина Вольтера». Но если бы было по гению господина Вольтера написать множество фолиантов об истории Петра, то как бы тогда поступили относительно пересылки посольских дел? Вольтеру хотелось уяснить по русским источникам любопытный для Западной Европы вопрос о степени участия Петра в намерениях Герца восстановить Стюартов в Англии. Мюллер отвечал, что есть напечатанные мемуары, представленные по этому поводу английскому правительству русскими министрами в Лондоне Веселовским и Бестужевым, и что не годится историку противоречить таким подлинным актам. Цензура, посылаемого Вольтеру, принадлежала Шувалову. Так Ломоносов писал ему: «Сокращенное описание самозванцев и стрелецких бунтов еще переписав, имею честь подать вашему превосходительству. Сами можете отметить, что вам не рассудится за благо перевести на французский язык. Сокращение житий государей царей Михаила, Алексея и Феодора стараюсь привести к окончанию подобным образом. В 1759 году вышла первая часть «Истории Петра Великого». В Петербурге она не удовлетворила ожиданиям, потому что эти ожидания были очень велики. Упрекали автора в краткости изложения, указывая на количество известий ему пересланных. Упрекали за то, что он не воспользовался многими из этих известий и вместо того внес свои мнения и суждения. Но Мюллер справедливо заметил, что несообразно было с гением Вольтера писать громадные фолианты. Вольтер сделал все, что мог, и, несмотря на все недостатки, ошибки и промахи, книга его в свое время была вовсе не лишняя не только на Западе, но и в России, и стоила тех шуб, которые были отправлены за нее автору. Фридрих II был страшно раздражен тем, что первый писатель времени посвятил свой талант прославлению великого русского царя. Раздражение понятное. Фридрих сладил бы и с австрийцами, и с французами, но Россия приводила его на край погибели, и средства ей для этого даны были Петром. «Скажите мне, пожалуйста», — писал он Вольтеру, — «с чего это вы вздумали писать историю волков и медведей сибирских? И что вы еще можете рассказать о царе, чего нет в жизни Карла XII?» «Я не буду читать истории этих варваров. Мне бы даже хотелось вовсе не знать, что они живут на нашем полушарии». Вольтер по поводу этого наивного письма писал Д'Аламберу. «Люк!» — так Вольтер звал Фридриха II в насмешку. «Мне пишет, что он немножко скандализован, что я, по его выражению, пишу историю волков и медведей. Впрочем, они вели себя в Берлине медведями очень благовоспитанными». Но Вольтер не обращал большого внимания на выходки Фридриха и был очень доволен, что заслужил благосклонность русской государыни. Нет сомнения, что у него при этом были особые виды. При союзе России с Францией Елисавета могла упросить Людовика XV снять опалу с Вольтера, позволить ему возвратиться в Париж, по которым Вольтер не переставал тосковать. Вот почему смерть Елисаветы сильно его огорчила. «Моя императрица русская умерла», — писал он племяннице Флориан, «и по странности моей звезды выходит, что я потерпел чрезвычайно большую потерю». Через полгода в Петербурге опять перемена. Екатерина давно уже осознавала важное значение, приобретенное литературою. То руководительное значение, какое получили литературные вожди и патриарх их Вольтер. Теперь она вступила на престол при таких обстоятельствах, которые заставляли ее внутри и вне искать союзников, приверженцев, оправдателей, хвалителей. Понятно, что, обращаясь на Запад, желая там внушить уважение к себе, доверие к своей силе и прочности своего престола, она не могла не остановиться на Вольтере. Понятно ее раздражение, когда ей шепнули, что Иван Иванович Шувалов, находившийся в переписке с Вольтером, внушает царю философов невыгодное о ней представление. Как только Бретель возвратился в Петербург, императрица велела спросить его, знаком ли он с Вольтером, и не может ли внушить ему более правильные представления о роли, которую играла княгиня Дашкова в событиях 28 июня. А между тем из Петербургского дворца уже шли к Вольтеру письма с оправданиями этих событий. Их писал его знакомый, женевец Пикте, принятый Екатериной для иностранной переписки. Вольтер, не имевший ни малейших побуждений жалеть о Петре III, в письмах к Шувалову выражал свое удовольствие относительно перемены 28 июня, называя Екатерину «Семирамидою». Сначала Екатерина и Вольтер обменивались комплиментами в письмах Пикте, а потом, неизвестно с точностью когда, начинается между ними и непосредственная переписка. По крайней мере, в июле 1763 года в письме к одному приятелю Вольтер обнаруживает сильное сочувствие к императрице и заботу о ее участи. Неужели правда, что огонь тлеет под пеплом в России, что существует большая партия в пользу императора Ивана, что моя дорогая императрица будет низвергнута, и у нас будет новый предмет для трагедии? Опасения скоро рассеялись, и Екатерина приобрела в патриархе философов самого ревностного приверженца, готового защищать ее против всех, против турок и поляков, готового указывать ей самые блестящие цели. Едва ли Вольтер не первый стал толковать о том, что Екатерина должна взять Константинополь, освободить и воссоздать отечество Софокла и Алкивиада. Так что Екатерина должна была сдерживать его слишком разыгравшуюся фантазию. Но кроме желания приобрести таких сильных союзников, кроме желания приобрести высокое место покровительницы европейского просвещения, кроме этих, собственно, политических целей, у Екатерины были и другие побуждения, заставлявшие ее сближаться с самыми видными из философов. Она была дочь своего века, чуткая в сильной степени к высшим интересам человека, она страстно следила за умственным движением столетия и, не сочувствуя здесь всему, преклонялась, однако, вообще пред движением и, ставши самовластную государыню, хотела применить его результаты к устройству народной жизни. В одном из первых писем к Вольтеру Екатерина писала: «Правда, что мы многого не понимаем из того, что к нам приходит с юга. Мы изумляемся, читая произведения, делающие честь роду человеческому, и видя с другой стороны, как мало пользуются ими. Мой девиз – пчела, которая, летая с растения на растение, собирает мед для своего улья. И надпись – полезное. У вас низшие научают, и легко высшим пользоваться этим наставлением. У нас наоборот». В другом письме читаем: «Я должна отдать справедливость своему народу. Это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает. Но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные. Благодаря этим аксиомам правила, долженствующие служить основанием новым законам, получили одобрение тех, для кого они были составлены. Я думаю, вам бы понравилось сидеть за столом, где сидят вместе православный, еретик и мусульманин. Спокойно слушают голос идолопоклонника, и все четверо совещаются о том, чтобы их мнение могло быть принято всеми. Они так хорошо забыли обычаи поджаривать друг друга, что если б кто-нибудь предложил депутату сжечь своего соседа в угоду высшему существу, то отвечаю, что не было бы ни одного, который бы не ответил: он человек, как и я. А по первому параграфу инструкции Ее Императорского Величества мы должны делать друг другу как можно больше добра и никакого зла. Уверяю вас, что дела идут буквально так, как я вам говорю. Если бы понадобилось подтверждение, у меня бы нашлось 640 подписей с подписью епископа впереди. На юге, быть может, скажут: какие времена, какие нравы. Но север поступит как луна, которая идет своей дорогой». Вольтер в своем письме выражал удивление пред государыню, которая умела сделать духовенство полезным и послушным.